Здравствуйте, дорогие радиослушатели, или как правильнее, интернет-слушатели. Мы продолжаем наши лекции по созданию семьи, и сегодня у нас будет интересная тема о вопросах совместимости в культуре, религии и вере. То есть все эти вопросы связаны с функционированием разума, а разум является самой такой серьезной, ранимой частью нашей психики. Поэтому, как ни странно, вопросы совместимости культуры, воспитания и веры, они являются часто самыми болезненными вопросами, но эти проблемы, эта боль, она не появляется не сразу в момент создания семьи, она появляется уже после. И поэтому, прежде чем создавать семью, молодые люди должны очень серьезно позаботиться о том, чтобы этих вопросов позже не возникало. Итак, начнем с самого простого, то есть из этих трех тем, которые я выбрал: культура, воспитание и вера. Следует понять, что вопрос воспитания является самым простым, потому что, то есть, если говорить о той среде, в которой человек воспитывается, то эта среда, она очень сильно зависит от положения в обществе, которое человек имеет, и от тех взглядов философских, которые в обществе также существуют. Сейчас большинство людей живут в мире, в котором пропагандируется отсутствие как таковых определенных принципов жизни и взглядов. То есть те люди живут без каких-то особых ограничений, большинство людей. И эта жизнь называется современной жизнью. Но на самом деле, если разобраться, если посмотреть глубже, то мы увидим, что те люди, которые более интеллигентную жизнь ведут, более разумную, они все равно имеют какое-то воспитание. То есть воспитание означает, что у них есть какие-то принципы в жизни, которым они следуют. И эти принципы, они очень сильный отпечаток накладывают на семейные отношения. Ну, допустим, один из супругов воспитывался в семье интеллигентная, а другой, допустим, воспитывался в семье, где более простое общение. В результате такой разницы в воспитании один из родственников, который воспитывался в более интеллигентной семье, может чувствовать себя оскорбленным в тех ситуациях, в которых второй родственник, ему кажется, что он в принципе ничего плохого не сделал. То есть это может касаться общения, это может касаться поведения там, и так далее, разных вопросов жизни. То есть, другими словами, разница в воспитании, она довольно сильный отпечаток откладывает на отношения. То есть отношения сначала, когда есть сильная любовь и взаимное влечение, отношения могут быть достаточно хорошими, потому что любовь, она делает всех культурными, чуткими, отзывчивыми. То есть любовь, в принципе, это сила, которая очень объединяет людей разных категорий, разных взглядов, разных религий, традиций и так далее. То есть поэтому следует понять, что в первые какие-то, может быть, месяцы, может быть, даже годы совместной жизни эти вопросы воспитания не всегда являются актуальными. Но дальше, когда первая волна чувственной такой любви, самой безрассудной, поверхностной и несерьезной, то есть она может быть на первый взгляд и кажется серьезной, на самом деле она несерьезная, потому что она не предусматривает чего-то глубокого, то есть какого-то глубокого понимания друг друга. То есть эта любовь основана просто на взаимном влечении и наслаждении друг другом. Она закрывает все недостатки характера близкого человека, ослепляет как бы. Но прежде чем это ослепление наступило, следует понять все-таки разницу в воспитании. Потому что если близкий человек, допустим, воспитан немножко иначе, чем ты, то его воспитание, оно может наложить серьезный отпечаток на отношения. То есть он будет требовать каких-то вещей, которые для тебя будут казаться совершенно ненужными. И это может вызвать или антагонизм, или протест, или недопонимание. И чаще всего это вызывает пренебрежение. То есть мы недостаточно серьезно относимся к требованиям близкого человека в плане воспитания. Ну, допустим, ему не нравится, что ты, допустим, девушкам часто не нравится, как парни, допустим, обнимают их на улице. Некоторым девушкам это наоборот нравится. Это все зависит от воспитания. Если молодой человек, допустим, идет по улице и обнимает там девушку на улице, она может испытать сильнейший психический стресс от этого. То есть и этот вопрос касается не того, что он плохой человек, допустим, или она чрезмерно требовательна. Это вопрос отсутствия взаимопонимания, который основан именно на том, что привили человеку в детстве. То есть вопрос воспитания таким образом является очень серьезным аспектом взаимоотношений людей, которые хотят создать семью. Допустим, одному человеку нравится проводить время в элитных ресторанах, а другому нравится проводить время в церкви. Или, допустим, ну, в кругу друзей. И когда два человека встречаются вот такого разных взглядов на жизнь, даже это не взгляды на жизнь, а скорее определенные привычки, которые человека вводят в определенный круг людей, тогда появляется несоответствие и ожиданий. То есть, допустим, молодые люди полюбили друг друга, и они решили начать вместе как-то проводить время. И одного человека тянет, допустим, в круг друзей, близкое такое общение, а это для него отдых. А для другого человека отдых — это, допустим, театр, или кино, или, допустим, ресторан. То есть могут быть разные понимания этого вопроса. И когда возникают такие моменты несоответствия, то у близкого человека может появиться ощущение, что у тебя или недостаточно развитый ты человек, допустим, или ущербный чем-то, ущемленный и так далее. То есть разница в воспитании рождает недопонимание психики близкого человека, и это создает определенные трудности во взаимоотношениях. Тем не менее, эта разница не является столь серьезным фактором, который может действительно разрушить семью. Потому что если молодые люди действительно серьезно настроены и они хотят этой семьи, то в этом случае они могут постепенно понять и принять условия, которые предоставляет, условия отношений, которые предоставляет им близкий человек. Ну, допустим, ему нравится, когда ты, допустим, уделяешь большое внимание деликатности в обращении, допустим, или ему нравится, когда ты садишься за стол с определенным ритуалом, или ему нравится, когда ты носишь одежду определенным образом. Все это, ко всему это можно привыкнуть, если есть желание сотрудничать и строить правильные взаимоотношения. Другое дело, что это касается вопрос именно означает воспитание, то есть люди достаточно воспитаны. Вот с другой стороны, бывает и так, что у людей не хватает воспитания. То есть это уже проблема. То есть воспитание означает, ну, человек может иметь благостные черты характера, как бы в процессе воспитания, страстные, невежественные. А разница, допустим, если встречаются два благостных человека, или страстный, или благостный человек, тогда разница в воспитании, она может быть уничтожена в процессе общения и попыток понять друг друга. То есть нужно время. Прежде чем сближаться с таким людям, нужно время. Им не надо уже сразу, немедленно создавать семью. Они должны сначала научиться правильно вести друг по отношению к другу себя. Но бывает и так, что человек воспитывался в невежественной семье, и он встречает другого, который воспитывался в семье, где принципы больше связаны с благостью, культурой там, и так далее. И вот здесь могут быть серьезные проблемы, потому что невежество означает определенный вид безграмотности психической, как бы психической инфантильности, то есть означает, что человек просто пренебрегает принципами культуры, нравственности, взаимоотношений, и это может вызвать серьезный удар психический по близкому человеку. Поэтому, когда разница в воспитании слишком большая, то даже если между молодыми людьми есть сильное притяжение, не всегда возможно создать такую семью и сохранить. Даже само создание такой семьи, оно будет сопровождаться определенной болью психической. Это касается часто слоев общества также. Допустим, если разница в материальном положении, которая тоже определенный тип воспитания несет в себе, а если эта разница небольшая, тогда молодые люди общаются друг с другом просто. Если, допустим, молодой человек, который вырос всегда в простой обстановке, попадает в какой-то круг людей, где люди склонны вести себя по-светски, допустим, у них есть определенная культура общения, и он должен вписываться в эти рамки, и ему с этой девушкой становится находиться рядом невыносимо, а это тот круг, в котором она живет, то есть это ее среда обитания. И она, когда она видит, что он с ней ведет себя нормально, но когда он попадает в эту атмосферу, он очень сильно теряется, она начинает постепенно в нем разочаровываться и считать, что он недостаточно интеллектуален. На самом деле, здесь это не вопрос интеллектуальности, это вопрос именно воспитания. То есть вопрос, связанный с тем, что человек получил в процессе своей жизни, как он относится к себе как к личности, как он воспринимает окружающий мир. Фактически вопросы воспитания, воспитание у молодых людей должно быть примерно одной, как бы они должны относиться примерно к одной категории людей в этом плане. Но на самом деле это не такая большая проблема. Проблема еще больше возникает, если здесь сюда вмешиваются вопросы культуры. Потому что культура, речь не идет о том, в какой руке вилку держать и в какую ложку. Мы говорим сейчас о разных культурах. То есть мы говорим о том, что есть, допустим, разная среда, который человек вырос, допустим, кто-то вырос в мусульманской среде. Если взять сейчас, допустим, Турцию, то, в принципе, это уже больше капиталистическая, нежели мусульманская страна. Но если мы посмотрим на людей, то мы увидим, что у них есть определенная культура. То есть у них есть мусульманская культура, в их крови она заложена. И, допустим, отношения между мужчиной и женщиной в этой культуре, они имеют тоже вполне определенный оттенок. Например, мужчина в рамках этой культуры, он не позволит женщине смеяться над собой, допустим, или грубо с ним себя вести. То есть это не потому, что он, допустим, какой-то недоделанный или слишком гордый. Это просто определенная культурная среда, в которой он существует, и он относится к жизни именно в соответствии с этой культурной средой. Я читал как-то лекции Я читал лекции в Липецке, когда ко мне подошла одна женщина, которая как раз была очень сильно, сильно как бы недоумевала и пострадала от того, что она вышла замуж за мужчину, который имеет другую, то есть воспитывался в другой культуре. И когда она приехала в страну, где он жил, в принципе, сначала она не до конца понимала, насколько небольшие трудности в том, чтобы принять эту культуру. Но потом, когда появились дети, и они все воспитывались в этой среде, то она почувствовала себя совершенно одиноко. Она почувствовала, что ей очень трудно жить в той среде, в которой ей почти ничего не понятно. И непонятно, почему вот женщины так себя ведут, мужчины так себя ведут, почему эти люди испытывают счастье от таких отношений. То есть у нее было совсем другое представление о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, совсем другое представление о жизни, об отношениях и так далее. В результате этого несоответствия она испытала серьезное такое психическое потрясение, которое длилось годами. И потом ей пришлось переосмысливать все. И в тот момент, когда я с ней общался, она решила вернуться назад, хотя она уехала из этой страны. На какое-то время пожила одна, без семьи. То есть фактически только через много лет она поняла эту разницу в культурной среде, которая существует. И в результате этого понимания она разорвала отношения, ну не разорвала, а как бы ограничила отношения с близкими людьми. Это довольно серьезный стрессовый фактор для всех. Поэтому прежде чем создавать семью с разными культурными традициями, следует очень хорошо и глубоко понять, насколько ты готов это сделать. Конечно, не вопрос, когда люди выросли примерно в одинаковых культурах, но на самом деле одинаковость, она даже в нашем случае, она довольно такая зыбкая, это зыбкая вещь. На самом деле в каждой стране, пусть даже не религиозной, есть своя неповторимая культура, и эта культура или будет принята близким человеком, если ты, допустим, за иностранца выходишь замуж или женишься на иностранце, эта культура или будет принята человеком, или семье придется очень сильно пострадать. Так, например, если говорить о культуре, то всегда и она откладывает отпечаток на семейных отношениях. И есть в рамках культуры, есть культура существования или жизни семьи. То есть в целом стандарты как бы отношений между мужем и женой, они могут быть или очень строгими в рамках этой культуры, или наоборот очень свободными. И вот именно здесь следует разобраться в этом вопросе. Я могу дать несколько советов. Так, например, если взять американскую культуру, то есть это культура достаточно свободных отношений. Если взять, допустим, Россию, то здесь отношения в семье более строгие. Если взять какую-то мусульманскую страну или Индию, то отношения в семье будут еще намного более строгими. Другими словами, есть определенная разница во взаимоотношениях в связи с этими разными культурами. И, допустим, если женщина, американка, допустим, выходит замуж за русского, то так как женская природа, она более мягкая и гибкая, то она, в принципе, может подстроиться под его требования к жизни. Вот. Но, допустим, но так бывает очень редко. Чаще всего, наоборот, русские не склонны брать замуж американок. Но вот американцы как раз наоборот склонны брать замуж русских девушек. И вот здесь возникают проблемы, потому что когда русская девушка выходит замуж за американца, она в принципе очень сильно сначала гордится этим, потому что он везет ее в страну, где больше возможностей иметь средства существования там, и так далее, где больше комфорта там, и какого-то внешнего счастья. Но когда она приезжает туда, она замечает, обнаруживает, что оказывается, ну, спать с другой девушкой, допустим, это не такая уж большая проблема, даже если ты женат. То есть свобода подразумевает в данном случае, что может быть и любовь с кем-то другим и так далее. Это не факт, что все американцы так настроены, но так или иначе, такая как бы определенная нотка в этих вопросах может присутствовать, если есть определенная культура. То есть, конечно, и в России сейчас тоже вопросы верности, они уже довольно сильно пострадали, то есть верность в семье сейчас не так сильно как бы проявлена даже в России, как это было, допустим, лет 30 назад. Но тем не менее разница все равно ощутима. Поэтому здесь, если, допустим, девушка из семьи, где культурные традиции более строгие, то она, в принципе, может принять условия жизни молодого человека, с которым она встречается, но, допустим, с менее строгими, допустим, какими-то стандартами. Но если молодой человек берет девушку с более строгими стандартами, то в этом случае она может, то есть он то есть здесь немножко запутался. То есть если девушка идет в семью с более строгими стандартами, она, так психика ее гибче, она может их принять. Но если, допустим, она идет в семью с менее строгими стандартами, то она разочаруется в молодом человеке, и она будет испытывать большие страдания. Так, допустим, я столкнулся с этим, когда читал лекции, давал консультации в Америке, что русские девушки, они не могут принять те устои семейные, которые они видят, допустим, в взаимоотношениях с американцами. То есть они не могут принять их свободный, такой независимый стиль жизни, и для них это является большим шоком. То же самое, если взять, допустим, но русская девушка, если она выходит замуж, допустим, за индуса или за мусульманина, то, в принципе, она может адаптироваться, если она сильно захочет. То есть это легче сделать. С другой стороны, наоборот, если, допустим, мужчина берет девушку, допустим, мужчина с менее такими принципиальными устоями семейными, допустим, как в России, берет девушку из мусульманской страны, то если они живут в России, допустим, то это будет не так сложно. То есть она адаптируется к условиям России, и гораздо проще это сделать. Но если они переезжают в мусульманскую страну жить, и, допустим, родители следят за тем, чтобы молодой человек вел себя так же, как они, им бы хотелось по отношению к ней, то у него могут возникнуть довольно серьезные проблемы, потому что мужчине очень трудно принять чужую религиозную или культурную среду. То есть женщина легче адаптируется к этому. Поэтому согласно ведической традиции, согласно ведам, женщина принимает те условия, которые предоставляет ей муж. Если она не может принять эти условия, то она фактически тем самым разрушает свою семью. Но то же самое нельзя сказать о мужчине, потому что мужчине принять условия жизни, которые диктует, допустим, чужая среда или культура, ему принять это фактически невозможно. Так соткан мужской разум. То есть нужны годы жизни, чтобы в эту среду и культуру перестроиться. Бывает так, что мужчина увлечен, допустим, философией, какой-то духовной традицией, религиозной традицией или культуры. Она ему очень нравится, эта философия, и он очень этим увлечен. В этом случае больших проблем не будет. То есть он довольно быстро примет ту среду, в которой находится девушка, в которой он хочет строить семейную жизнь, создавать семью. Но в других случаях, когда мужчина не изучает эту культуру, не интересуется философией и не склонен принимать те религиозные принципы, которые она культивирует в себе, то в этом случае он, несомненно, начнет противопоставлять себя тем традициям, которым она следует, что приведет ее к глубочайшей депрессии и большой психической травме. Поэтому не очень благоприятно, если мужчина берет девушку из семьи с более строгими культурными религиозными традициями, чем те, которыми он следует. То есть это может привести, которым он следует, это может привести к серьезным проблемам в взаимоотношениях, потому что девушка может в нем разочароваться как в личности, то есть она может считать его недостаточно духовным, религиозным, образованным. И это повлияет на, очень сильно на их семейную жизнь, потому что девушка должна уважать мужчину как того, кто больше и продвинутее, то есть того, кто продвинутее, чем она, и больше разбирается в вопросах, связанных с философией, религией, там, культурой. Если это не так, то женщина или девушка уже не может так сильно уважать своего молодого человека или мужа, и это создает большие проблемы, потому что когда отсутствует уважение в семье со стороны женщины, то семья разрушается, мужчина начинает ее ревновать, начинает чувствовать себя ущербным, ущемленным и так далее. Он начинает самоутверждаться рядом с ней. И эти отношения могут оттенок жестокости, жесткости, твердости, категоричности приобретать. Таким образом, разница в культуре, она накладывает серьезный отпечаток на отношения и может являться губительной. То есть если мы говорим о разнице в воспитании, то есть, допустим, человек какой-то национальности, допустим, армянин приехал в Россию жить. То есть у него, он приехал жить в детстве. У него, допустим, у него семья армянская, но он вырос в России. И культура, в принципе, у него, и он, нельзя сказать, что он сильно понимает армянскую культуру, не говоря уж о там религиозных традициях, допустим, такое произошло, то когда он встречается, допустим, с девушкой русской, то больших различий у них не будет. У них будут различия, только могут быть различия только в воспитании. Но, допустим, возьмем другой вариант. Он приехал уже в молодости, когда он получил определенные культурные навыки. То есть его культура, в которой он жил, она какой-то серьезный отпечаток на его личность произвела. В этом случае его понимание семьи, оно тоже будет очень сильно отличаться от ее понимания семьи. И тогда между ними могут начаться с самого начала противоречия довольно серьезные. Хотя они могут быть совместимы астрологически, они могут друг друга очень хорошо любить, очень сильно любить. И они могут, допустим, гармонично общаться, но если они выросли в разных культурах, то их отношения могут очень сильно усложниться впоследствии. То есть если человек воспитан в другой культуре, то и ты сделал на нем свой выбор, то надо очень серьезно задуматься, как дальше будет протекать совместная жизнь. Потому что именно не в воспитании, а в культуре разница довольно ощутима, и разум в этом случае может быть по несовместимости именно по взглядам, идеалам там и так далее. То есть по несовместимость по разуму в этом случае может возникнуть. Поэтому в этих ситуациях женщина должна обещать мужчине, что она принимает ту среду, в которой он воспитан и живет. И тогда в этом случае, даже если они совместно захотят потом принять ту среду, в которой воспитывалась и жила жена, то это произойдет гораздо легче и безболезненнее, нежели если мужчина сразу согласен принять культурную среду женщины, он может в принципе и согласиться, но вряд ли у него что получится сразу с этим, потому что мужской разум не имеет гибкости, он очень медленно меняется, медленно, но верно. Поэтому, когда есть разница в культуре, то есть разные национальности, допустим, разница в культуре означает разные нации, национальности. Чаще всего это одно и то же. Поэтому, если межнациональный брак возникает между молодыми людьми, то в этом случае есть одно правило простое, которое рекомендуют веды. Девушка должна обещать, что она примет те условия культуры, отношений, которые ей предлагает мужчина. В противном случае, если она не может их принять, значит, эта семья рискует быть уничтоженной в ближайшие несколько лет. Итак, вопросы воспитания не слишком сложны. Это тоже вопросы, связанные с разумом. И они решаются с помощью совместного желания изменить ситуацию. То есть молодые люди привыкают друг к другу, общаются друг с другом и пытаются понять друг друга. И все решается очень легко и просто. Когда есть разница в национальные различия, то есть это культурные различия, они дают уже больше проблем. То есть возникает какое-то несоответствие в понимании семейной жизни. То есть вроде бы они захотели создать семью вместе, но понимание семьи у них отличается процентов на 90. В результате один создает одну семью, а другой создает другую семью. И в конце концов они начинают понимать через пару лет совместной жизни, что они ничего не могут создать, если они к единому пониманию не придут. Поэтому в этих вопросах, как я уже сказал, женщина должна принять точку зрения или возможности мужчины, его возможности создавать какую-то определенную семью. Допустим, если мужчина не хочет, чтобы она относилась к нему так же, как, допустим, ее религиозные традиции, то она должна с этим согласиться. И тогда постепенно все уладится, и мужчина постепенно также и примет и ту культурную среду, в которой, национальную среду, в которой девушка воспитывалась и жила. На это просто нужно время. Еще сложнее дела обстоят с разницей в вере или с разницей в религиозных традициях, которые исповедуют молодые люди. Бывает так, что молодые люди встречаются, женятся, начинают жить совместной жизнью. И бывает так, что в это время они не имеют никакой склонности заниматься, допустим, духовной практикой или исповедовать какую-то религию. Но это состояние сознания на самом деле состояние сознания недоразвитого человека, незрелого, потому что рано или поздно человек вызревает на то, что он принимает какие-то взгляды на жизнь. Это неизбежно, точно так же, как неизбежно раскрывается цветок. Поэтому, когда молодые люди начали жить совместной жизнью, и у них нет никаких взглядов на жизнь, то сама по себе эта позиция, она очень опасна, потому что в дальнейшем кто-то из них, допустим, может раньше, чем другой, начать интересоваться различными практиками духовными, развития, там, самосовершенствования, философиями, религиями и так далее. И в результате этого живого интереса к этим вопросам он начинает серьезно подрывать устои своей семьи. Но и человеку нельзя запретить развиваться. То есть каждый человек развивается, и в этом заключается смысл нашей жизни. Но если развитие человека не соответствует развитию его близкого человека, то это может стать серьезной трагедией во взаимоотношениях этих людей. То есть они будут испытывать жуткие страдания, потому что в этой ситуации идет тяжелейший, серьезнейший конфликт по разуму. И поэтому, когда, допустим, кто-то из молодых людей начинает заниматься духовной практикой или работать над собой, он должен, и близкий человек не принимает тех же взглядов на жизнь сразу, то он должен понимать, что ему нужно заниматься этой практикой очень аккуратно, тактично, мягко, непритязательно, потому что в противном случае он может очень просто уничтожить свою семью. на самом деле семья разваливается как карточный домик. Именно в этих случаях, в вопросах, связанных с принятием какой-то веры, религии или какой-то практики самосовершенствования. Причем часто бывает так, что семья разваливается даже не по вине близкого человека, который не хочет принять такую практику, а по вине, допустим, его родителей. Ну, например, молодой человек начал изучать, интересоваться вегетарианством. Это вопрос уже веры. И это вопрос самых сложных отношений, связанных с разумом. Ничего не подозревая, он предложил быть вегетарианцами, допустим, своей жене и своим детям. Жена, допустим, не согласилась, а дети решили, ну, что папа поступает правильно, и начали кушать без мяса все. Все бы было хорошо, если бы у жены не было родителей, которые посчитали, что этот молодой человек просто гробит детей, их внуков, их кровиночек, их тех, кто принадлежат также им. В результате они начали вести с молодым человеком войну, который воспринял их как невежественных людей, людей, которые претендуют на права на его детей и так далее. Началась серьезная кровопролитная война. Все началось с того, что молодой человек заинтересовался вегетарианством, а закончилось все тем, что эта семья перестала быть счастливой и в конце концов развалилась. Вопрос заключается в том, кто виноват в этой ситуации. На самом деле, в этой ситуации, естественно, что есть определенная вина этого молодого человека, который недочел тот факт, что когда он принимает, допустим, определенные взгляды на жизнь в той среде, в которой эти взгляды сильно отличаются от тех, которые он имеет, то в этом случае он должен позаботиться о том, чтобы близкие люди не сильно волновались или беспокоились о том, что происходит. Ну так, например, если молодой человек решил стать вегетарианцем, то это не обязательно, этому не обязательно придавать слишком такой весомый смысл. Можно даже об этом вообще не говорить. На самом деле, вот, если мы сейчас посмотрим просто на свою жизнь, то в обычной жизни кто из родителей задумывался слишком сильно, когда дети уже начали жить самостоятельной жизнью? Чем он там питается? То есть ли мясо в его пище или нет? Мало кто об этом думает вообще. Но если молодой человек начинает демонстративно указывать на то, что он не ест мясо, допустим, или что те, кто едят мясо, они плохие, то в этом случае создается конфликт, который может закончиться развалом семьи. Поэтому, допустим, если молодой человек решил стать вегетарианцем, он не должен слишком много внимания на это фокусировать. Другой случай, если, допустим, он начал ходить в какой-то религиозный, допустим, клуб там, или он начал ходить в храм, тоже не нужно об этом слишком сильно упоминать всегда. Или он начал читать молитву, допустим, по утрам. Ну и хорошо, надо это делать очень аккуратно, непритязательно. И говорить, что это просто увлечение, что в этом нет ничего серьезного и так далее. То есть не нужно близких людей сильно шарашить, как бы вот приводить в сильное беспокойство этими действиями, связанными с верой. Потому что это самый больной вопрос, который только существует во взаимоотношениях. Вообще вопрос движения, куда мы идем вместе, или мы вообще не вместе куда-то идем, это же вопрос очень серьезный, и он может быстро-быстро разрушить семью. То есть такие вещи воспринимаются очень болезненно, и долго люди от них потом отходят. Поэтому, допустим, даже, допустим, жена, она, в принципе, не против была бы быть вегетарианкой, но так как муж принял такое решение питаться вот по-другому как-то, не как питается семья, и не сильно посоветовался с ней в этом вопросе, то она считает себя очень оскорбленной и считает, что ее право на свободу в этом случае очень сильно ущемлено. То же самое касается и вопросов веры. Допустим, молодые люди жили вместе какое-то время, они очень сильно доверяли друг другу. Но потом ни с того ни с сего один молодой человек, допустим, или она девушка, начала поклоняться Богу дома, сделав алтарь там и так далее. И она начала освящать пищу и всех пытаться кормить этой освященной пищей. Она начала, допустим, как-то делать какие-то изменения в своей одежде, внешности там и так далее. Начала говорить языком, который богат уже религиозными этими словами. То есть это может вызвать и очень сильный протест у близких людей, потому что они не предполагали с самого начала, когда сходились, что вот именно так дальше будет развиваться жизнь. То есть это не было предусмотрено в программе их отношений. Но человек не может стоять на месте, ему придется развиваться. Поэтому, если молодые люди заранее, когда они встречаются, уже обговаривают этот вопрос, что они дальше будут развиваться в рамках такой-то культуры или веры, то тогда, так как это все обговорено, у них есть определенные ожидания друг от друга, тогда это развитие, даже пусть сильное, бурное одного из них, не вызовет какого-то сильного протеста. Раз ты хотел этого, раз позволил, раз готов, значит, теперь ты должен принять это как факт. Хотя и в этих случаях могут тоже быть какие-то проблемы, но тем не менее не такие большие. А с другой стороны, бывает и так, что кто-то из молодых людей уже довольно зрело развился в рамках какой-то религиозной культуры, у него есть своя вера, он читает молитвенное правило там, и так далее. Он находит девушку, которая совершенно далека от этого. В этом случае он должен ее посвятить, прежде чем создавать семью, он должен ее посвятить в свою жизнь религиозную, а узнать, насколько серьезно она к этому относится, если она готова принять все, что он делает, и готова развиваться в этом направлении, то в принципе проблем никаких уже здесь не будет. Бывает и так, что, допустим, молодые люди имеют разные веры, но так как они не фанатики и очень как бы развитые, достаточно развитые люди в этих вопросах, то они спокойно живут друг с другом и испытывают даже большое счастье от того, что они дополняют и обогащают друг друга. Но это встречается нечасто. Обычно бывает все наоборот. То есть обычно молодые люди или там муж с женой довольно сильно сражаются за то, чтобы переманить близкого человека на свою веру, на свою религию, что и является камнем преткновения в существовании семьи. В этом случае семья может быстро развалиться. Бывает и так, что кто-то или девушка, или парень выходит замуж или женится и попадает в среду, где очень серьезные религиозные какие-то правила есть. И он в этой среде, допустим, в принципе не против того, что все остальные соблюдают эти правила, но сам соблюдать их не хочет. В результате он становится изгоем. То есть мама, папа, бабушка, дедушка, все, допустим, у близкого человека, они настроены очень религиозно. А он не склонен к тому же самому. В результате на него начинается сильный прессинг, который может закончиться опять развалом семьи. Поэтому вопросы именно религиозных взаимоотношений в семьях — это самые болезненные вопросы, самые тяжелые для разрешения. Поэтому если человек, допустим, принял решение начать практиковать духовную жизнь, он должен очень мягко вводить это свое решение в жизни, если у него есть родственники, если у него есть дети, если у него есть родители, которые тоже не понимают, зачем это все нужно и так далее. Даже бывает так, что человек живет, допустим, в стране, где эта традиция духовная принята, и если он начинает слишком увлекаться религиозной деятельностью, даже в той же среде, где он живет, это тоже может стать шоком для всех, и это может вызвать сильный антагонизм и отторжение даже в этом случае. Но в этом случае все бывает гораздо проще и легче, как бы переносимо всеми окружающими. То есть если они уже выросли в рамках этой культуры, которая предполагает уход, допустим, в эту веру, то тогда проблем больших не будет. Но человек уже не прикажешь, в кого верить и как верить, и как думать о Боге. Поэтому надо всегда эти вопросы принятия веры очень глубоко и детально обсуждать. Всегда нужно очень нежно и снисходительно относиться к родственникам, связанных с этим вопросом. Всегда человек, который поверил в Бога, он должен очень снисходительно и терпеливо относиться к близким и абсолютно не навязывать. Он должен абсолютно не навязывать свою веру, должен очень мягко преподносить ее и стараться, если у него есть серьезные религиозные правила, не обязательно при этом эти правила выставлять на показ, а лучше делать это как-то в более мягкой такой форме. Тут есть один вопрос. Скажите, пожалуйста, какой основной критерий выбора будущей спутницы жизни согласно ведическому знанию? Ну, этот вопрос очень некорректный, потому что таких критериев основных очень много. Это не гитару купить, выбрать спутницу жизни. Там, допустим, покупая гитару, есть критерий, это насколько она корпус вибрирует и насколько струны натянуты или качественны. Очень немного критериев. Но когда выбираем спутницу жизни, то есть много серьезных критериев. И один из критериев, это я разбирал сейчас, конечно, можно их как-то разбить по порядку. Допустим, главный критерий – это мотивы, твои мотивы создания семьи. Что ты понимаешь под любовью, под браком? Если ты понимаешь просто сексуальные отношения, это будет одна семья. Если ты понимаешь, что должен быть достаток в семье, это главное, это будет другая семья. Если ты понимаешь, что главное это духовная практика, это будет третья семья. Вот это вопросы, именно связанные с мотивами создания семьи, это самые главные вопросы, потому что они касаются разума, а несовместимость по разуму – самая опасная несовместимость. Дальше идет ум, то есть это уже как мы будем строить свои взаимоотношения, как мы будем понимать друг друга, насколько у нас есть магнетизм, притяжение друг к другу. Эти вопросы взаимоотношений, связанные с умом, решает астрология. То есть астрология не решает вопросы с разумом, это вы должны сами решить и должны понимать. Но как мы совместимы, как мы можем разрешать конфликтные ситуации, здесь надо обращаться за помощью к астрологу и посмотреть, какие он даст советы. Хотя, в принципе, если вы послушаете лекции, вот связанные с астрологией семьи, то вы можете, в принципе, и без астролога много что понять, как планеты влияют на близкого человека. Если внимательно это изучите, вы уже будете что-то понимать и видеть. Вот. Следующий вопрос – это вопрос, связанный с, допустим, половыми отношениями там и так далее. То есть эти вопросы тоже должны решаться. Допустим, бывает так, что люди несовместимы в половом плане. Это может довольно травматично повлиять на их будущие отношения. И это тоже, эти вопросы тоже должны решаться серьезно с самого начала, когда семья только создается. Есть много всяких критериев. Нравится тебе человек или нет, тоже важный критерий. Есть ли притяжение к нему, есть ли любовь, насколько он воспитан и культурен, каковы его взгляды на жизнь, какова его вера, какой круг общения, каково отношение к семейной жизни как таковой, какой опыт семейной жизни и так далее. Есть много очень разных критериев, которые надо изучать, поэтому у нас так много лекций по созданию семьи. Вот такой ответ, Петр. Следующий вопрос у нас пришел. Что такое любовь? Любовь – это понятие очень серьезное. И если говорить о любви, то самый правильный ответ – это самая высшая любовь, которая существует, это любовь к Богу. Никогда невозможно развить такую же любовь, как любовь к Богу. То есть любовь к Богу, а любовь к человеку невозможно развить такую же сильную, как любовь к Богу, потому что Бог – это объект бесконечной любви, а человек, по нему в вопросах любви очень ограничен. То есть его возможность любить человека, она ограничена, его психические, его как бы духовными, душевными возможностями. Но у человека также есть и психические возможности, и физические возможности, и так далее. То есть, поэтому любовь к Богу является самой безграничной и возвышенной, чистой, которая только существует в этом мире. Взаимоотношения с Богом самые неповторимые, они самые впечатляющие и самые глубокие. Если говорить о любви между людьми, то самая большая здесь любовь – это любовь учителя к ученику и наоборот ученика к учителю. То есть это тоже духовное отношение. Они не имеют материального, если это духовный учитель и учителя, которые стремятся к духовному, они эти отношения практически не имеют никаких материальных критериев, материальных оттенков. То есть это духовные отношения. И любовь учителя ученика, она тоже очень возвышена. Следующий вид любви – это любовь матери к ребенку. Эта любовь довольно беззаветна, то есть она эгоистична по природе, но она довольно беззаветна, и она стоит выше любви между мужчиной и женщиной. Если говорить о любви между мужчиной и женщиной, то самой высокой, возвышенной является любовь между теми супругами, которые стремятся к Богу и посвящают себя духовности, духовной практике. Их гармония находится на самых высоких психических центрах, и их любовь поэтому довольно развита, сильна и чиста, и возвышена, и она приносит самое большое счастье. Именно к такой любви должна стремиться семья. А дальше идет любовь, основанная на каких-то взглядах, имеет, допустим, какие-то условия. Допустим, я тебя буду любить, если ты будешь приносить мне деньги, или я буду тебя любить, если ты будешь со мной правильно разговаривать, общаться. То есть это уже вопросы, эта любовь уже имеет более такую эгоистическую природу, и чем ниже виды любви мы будем рассматривать, тем быстрее мы приблизимся к половым отношениям, что также является любовью, но это считается, согласно ведам, самый такой низменный тип любви, который, если только на нем основывать семейную жизнь, тогда это очень большой проблемой может стать, потому что эти отношения, они очень быстро кончаются в том, именно в ракурсе любви. То есть часто люди привыкают к этому, ко всему, и они не чувствуют в этом любви. Наслаждение чувствуют, допустим, привязанность, страсть чувствуют, но любовь – это нечто другое. Это любовь всегда, она более возвышена, чем чисто такие наши корыстные земные отношения. Любовь – это нечто более серьезное, возвышенное. Любовь – это гармония между двумя людьми. И она всегда должна быть основана на бескорыстии. Если есть какая-то корысть по отношению к другому человеку, ты не можешь с ним находиться в гармонии. Ты как бы из него что-то тянешь. И когда из тебя что-то тянут, то ты не можешь отдавать. Тебе хочется, наоборот, брать. Ты хочешь защищаться, притягивать к себе. Поэтому любовь всегда основана на бескорыстии, если говорить о любви. Но часто в нашей жизни бывает так, что мы любим и чего-то хотим себе. Это означает, что наша бескорыстная любовь осквернена неправильными представлениями о любви, что может повредить совместным отношениям. Как развить бескорыстие в семье, что является основой такого развития? Следующий вопрос. Бескорыстие в семье развивается, лучше всего развивать это с помощью духовной практики, потому что бескорыстие – это черта характера, о которой в человеческом обществе очень мало. Допустим, когда мы идем на работу, когда мы идем в школу, когда мы кушаем, когда мы общаемся друг с другом, мы редко очень сталкиваемся с бескорыстием. На работе все хотят зарабатывать деньги, в школе все хотят выучиться. А это все корыстные проявления корысти. Когда мы кушаем тоже для себя проявление корысти. То есть в повседневной жизни очень мало бескорыстия. В основном отношения построены между людьми на каком-то уровне корысти. Поэтому, если человек за основу своего развития бескорыстия взял взаимоотношения с Богом, то есть он учится молиться бескорыстно Богу, он учится как-то что-то другое для Бога делать, то в этом случае он будет естественным образом развивать бескорыстие, ему будет развивать его гораздо проще, чем всем остальным людям, которые пытаются в человеческом обществе развивать бескорыстие. Потому что если, допустим, ты по отношению к людям направляешь свое бескорыстие, они этим тоже могут воспользоваться, что будет тебе не совсем приятно. То есть всегда же хорошо получать какой-то духовный результат из духовного действия. А если, допустим, ты бескорыстно всех любишь, а они назад тебе возвращают эту любовь своей корыстью, то из духовного действия, когда получается материальный результат, тогда это не приносит слишком большого счастья. Поэтому мы должны бескорыстно относиться к людям и делать что-то для них, не слишком ожидая от них чего-то взамен. А любовь, то есть взаимообмен, мы должны строить с Богом или с теми людьми, которые уже достигли определенного духовного уровня, при котором они тебя не предадут и не обманут. То есть они соблюдают эти условия духовных взаимоотношений, не пользуются тобой, а стараются, наоборот, жить для тебя. Поэтому основой бескорыстия в семье является то, что два супруга стремятся к Богу. Это может являться основой, потому что в этом случае, по крайней мере, они пополняются этой бескорыстной силой постоянно, которая может пополнить также их возможности внутренние быть бескорыстными. Я думаю, что наше время уже подошло к концу, и если у вас какие-то остались вопросы, то мы можем рассмотреть их на следующей лекции. А сейчас я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего доброго, поздравить вас с новым наступающим годом и пожелать вам в этот год свиньи, чтобы вас по-свински с вами не поступили, чтобы у вас все было хорошо и чтобы было здоровье, счастье, процветание, прогресс, чтобы сбылись все ваши мечты и чтобы вы продвинулись в понимании истины на какой-то значительный шаг. До свидания, до новых встреч.